Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян. Здравствуйте.
Ну что, сегодня крайняя встреча в уходящем году. Мы обсудили, Рубен Валерьевич, множество тем. У нас было много интересных экспертов, и мы всегда выслушивали ваше мнение, уважаемые слушатели. Нам это было важно. И вот сегодня, в крайней встрече в уходящем 2021 году, о чем мы с вами говорим?
Итоги года подводим. Вот чем запомнится уходящий...
Так Владимир Владимирович уже подвел итоги года. Уже и поздравил всех с наступающим.
Ну, вы конспектировали. Я просто в силу ряда обстоятельств, к сожалению, даже не смотрел. Буду пересматривать записи. Сейчас мы с вами...
Я тоже был на работе.
Закончим, да. И я обязательно посмотрю ответы на вопросы. Ну, опять же, у нас телевидение покажет это в прямом эфире. Ну, я в записи посмотрю.
Да.
Ну, в смысле, не в прямом эфире, да, в записи, но по телевизору. Вся программа вечерняя будет посвящена этому. Я думаю, мы сможем посмотреть. Вот. Но, тем не менее, у нас же тоже есть свое мнение.
Конечно.
И у нас есть тоже доступ пока еще в эфир. И мы имеем право поговорить про итоги 2021 года. В первую очередь, он запомнился тем, что продолжил знакомить нас с новыми буквами греческого алфавита из-за постоянно мутирующего вируса. То у него там одна буква, то дельта, то теперь омикрон. Куда гамма делась, я только не совсем понимаю, да, как-то, видимо...
Альфа, бета, гамма, дельта, да.
Да, почему омикрон сразу? После, может, мы что-то пропустили. Но понятно, что вот это, как мы его на портале «Законе», когда объявили эту тему, главной мы назвали ее второй пандемийной. Ну, как понятно, почему? Потому что мы-то рассчитывали год под домашним арестом просидеть, да, а у нас получилось один год под домашним арестом, говоря юридическим языком, из-за пандемии, а этот год, наверное, все-таки подписка о невыезде, ну, в большей степени.
Да, да.
Вот, все-таки не домашний арест. Если, учитывая, что программа правовая, если кратко говорить о правовой сфере, то за полный годовой круг, ну, то если рассматривать итоги года, не акцентируя внимание на уже, честно говоря, надоевший этот ковид и все остальные новости с этим связаны, что, собственно, произошло в правовой сфере? Вот за этот год из паспортов исчезли штампы о детях и браке. Мы это обсуждали с вами, помните?
Но у меня нет такая тема. А раньше же было, когда если ребенку 14 лет исполнится, уже не ставят штамп.
Ну да, так и браки теперь ставить-то не будут.
Но дети-то остались,
да,
слава богу.
Нет, пойдешь, запишешь себе. А так свидетельство о рождении и компьютерная информация, она заменила всю эту историю. У меня вот до сих пор вот в паспорте нет штампа о детях. Вот. На работу стало возможным устраиваться по электронной трудовой книжке. Госдума сняла с рассмотрения вот этот вот и приняла в первом чтении вот этот второй скандальный законопроект о QR-кодах. Это вот из последних новостей. Мы в этом году с интересом рассматривали золотой, извините, унитаз экс-главы Ставропольского ГИБДД. Потом кражу 25 миллионов рублей кассирши Зачинска. Потом благодарили Романа Ковалева за то, что он не побоялся вступиться за девушку в метро и сотрудников ДПС Калинина и Макарова, которые вот своими профессиональными действиями остановили бойню в Перми. То есть это мы все обсуждали. Это я сейчас подвожу итоги наших с вами эфиров. У каждого из них была своя тема. Это мы не просто как корреспонденты с места рассказывали, как было. Мы же представляли конкретную тему. Говоря о этих немотивированных убийствах, мы с вами обсудили даже, по-моему, два аспекта. Психологический аспект и обсудили, а что делать с точки зрения безопасности. Вот. Потом посмотрели мы в соцсетях, шквал сквернословия был направлен на поправки против русского, извините, мата к закону об информации, который тоже запретили.
Было дело, да.
Ну да, то есть эти поправки обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным вот этим контентом, под который попадала и нецензурная брань. Причем под нецензурной бранью подразумевалась еще и там, ну, для соцсетей специальная такая штука, когда неприличные слова заменяются конкретные буквы гласные там какими-то символами. Ты, в общем, понимаешь,
да.
О чем там, собственно, речь, да? Но вот хитрые граждане обходили. Я тут, кстати говоря, встретил не так давно ну, появился в моей жизни в этом году один товарищ, по работе пересекались, по общественной деятельности, и он всегда казался очень странным. Вот странно и все. Ну, то есть говорит как-то странно. И вроде как бы мысли выражает, ну, как говорится, это слова.
А он знает, что вы его странным считаете?
Все знают, все и знают. Все, ну, она откровенно, значит, говорят, слушай, ну, как бы ты кажешься странным, вот ты такой хороший парень, и он делает полезное дело, но кажется он странным, потому что он когда говорит, и ты пытаешься вдуматься там, вот что он говорит, вроде понятную мысль, но он ее как-то очень выражает, как-то витиевато, и вроде лишних слов очень много говорит. И потом я понял, как-то я с ним проехал в машине, ну, он меня просто подвез, и мы говорили с ним в машине, и он говорил, просто он между слов вставлял определенные, ну, идиоматические выражения. И его речь, она становилась понятной абсолютно. И я понял, что он как бы выглядит странно, не то, что выглядит странно, он просто, ну, вот эти связи, это, видимо, какая-то такая, ну, его конкретная черта, эти связи между словами, они не заполнялись в обычной речи ничем, поэтому он заменял какими-то словами понятными. Но когда мы с ним вдвоем ехали в машине, я все понял, что он говорил, потому что...
Ну, вам стало легче.
Да, я в армии служил, мне стало понятно все. И я как вот во время одного из мероприятий, когда мы там друг друга поздравляли с Новым годом, я сказал, ребят, не надо думать, что как бы наш друг странно выражается. Просто вы с ним не ездили в машине вместе. Ну, вот такой вот законопроект мы с вами тоже тут обсуждали. Закон, точнее, законопроект против шампанского у нас прозвучал. Это в поправке в закон о регулировании алкогольной продукции. Ну, вовсе претендовал на международный скандал. Помните, когда ценители шампанского чуть было не лишились любимого напитка? Ну, слава богу, там все...
Название.
Да-да, все прояснилось там и было урегулировано. Вот. А движение это запретили в этом году АУЕ. Теперь его почитатели подпадают под статью 282.1 организации экстремистского сообщества, поэтому аккуратнее. У меня, значит, в паркинге в подземном, куда я обычно приезжаю, там стоит автомобиль, и у него, значит, буквы АУЕ. Судя по всему, ну, может быть, они ему случайно попали, да, но на всякий случай я бы владельцу этого автомобиля рекомендовал бы номера на автомобиле поменять, так, чтобы, ну, не попасть под раздачу. Вот. А главными бенефициарами второго года пандемии все-таки, конечно, стали фармацевтика, сельское хозяйство и пищевая промышленность России. Ну, они же и главные движители роста цен, потому что запреты и ограничения – это золотое дно для электронной коммерции. И если вот, ну, 5 лет назад буквально объем этой электронных продаж не дотягивал до триллиона рублей, то по итогам 2021 года, так на минуточку, он может превысить 4 триллиона. А это...
Сколько?
4 триллиона. В четверо. То есть это не пакетик орешков, представляете?
Ну, я понимаю, да.
Если бы я знал тогда, и так, по пару-тройку лет назад, да, что вот эта вот доставка еды или это доставка каких-то товаров вот людьми в розовом, в желтом, в зеленом.
И что бы вы сделали?
Ну, наверное, прикупил бы акции. Может быть, организовал бы нечто подобное. А так вроде, ну, как бы выглядело все это несерьезно. Ну, ездят люди на велосипедах или там на таких мопедах с электрическим моторчиком. Значит, развозят там воду или еще что-то такое, мобильные телефоны. Но то, что это в 4 раза вырастет, ну, слушайте, это ведь 400%. Это ж какой бизнес? Это очень круто.
Да, давайте вопрос для слушателей.
Вопрос для слушателей, он очень простой. 2021, подводим итоги. Какой вам законопроект или закон в этом году в новом понравился? И какой год этот был лично для вас? Удачным, неудачным, сложным? Ну, поделитесь вашими впечатлениями. Ну, применительно, конечно, к правовому характеру нашей программы.
Давайте я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Московская реклама. Петарды и фейерверки несут радость и красоту. Но при несоблюдении техники безопасности это может привести к тяжелым травмам и пожарам. Около трети пострадавших – дети. Не дайте празднику превратиться в трагедию. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну вот, Рубен Иванович, а вот, кстати говоря, вспомнили про Ставрополье, про золотые унитазы, а, кстати, практически никто не обратил внимания. Может быть, вы тоже это и не знаете. Я просто прочел, но как-то это широко не было известно, что унитаз был золотой. А вот туалетный ежик был пластмассовый, стоил 72 рубля. Ну, как-то не камильфо на самом деле. Золотым унитазом, таким простым ежиком. Ну, согласитесь. Это оскорбление унитаза.
Нет, я думаю, что просто подрезал кто-то ёршик.
Принес его из дома, да?
Такое бывает, да. Не хочу наводить напраслину на каких-то сотрудников, но вполне возможно, что ёршик просто ушел.
Ну, это ваши догадки, на самом деле. Вы должны верить, что сотрудники...
У меня был такой случай, да, когда там оперативные сотрудники пришли с оперативно-следственным мероприятием, да, и из... этих самых. Из холодильника исчезла красная икра в достаточно большом количестве, там, вяленая рыба, потом она оказалась в портфелях у сотрудников. Это их, конечно, не красит, да, но я к тому, что такие вещи случаются.
Ну, кстати говоря, уже продолжение этой туалетной темы, я хочу сказать, что был такой известный француз, я не помню его фамилию, он был клептоман, он воровал только туалетные ежики, и когда за ним пришли, у него дома нашли 5000 туалетных ежиков.
Вот это ответ. Понимаете? На ваш вопрос. Куда делся золотой ежик?
Ну, значит, он где-то находится у простого сотрудника, да, в Ставрополе где-то, на обычном там туалете.
Не обязательно, может, его подарили начальнику.
Это опять-таки ваши догадки.
Догадки абсолютно.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Первый на сегодня эксперт уходит с нами на связь, и это...
Александр Мохов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, МГУА. Я с такой гордостью говорю про этот вуз, потому что я сам его закончил. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Анатольевич, вот мы подводим итоги 2021 года. По-моему, вы в эфире нашей программы уже были. Скажите, вот вне ковида жизнь имеется или нет? Вот какие темы еще на стыке права и медицины были самыми важными и перспективными в этом году, кроме ковида?
Ну, если позволите, да, ковид, конечно, внес коррективы, да, и в первую очередь внимание законодателя было к проблематике, связанной с ковидом, но я бы все-таки акцентировал внимание, конечно, на событиях, которые произошли чуть раньше, да, а это изменения в Конституцию Российской Федерации, и там несколько таких ключевых моментов, которые произошли. Это, конечно, более четкая фиксация семейных традиционных ценностей, также вопросы, связанные с охраной здоровья, и международная повестка, да, соотношение норм международного и национального права. И вот здесь, с одной стороны, законодатель приводил технически, механически целый ряд законов федеральных в соответствии с Конституцией обновленной, но с другой стороны, вот эта традиционная семейная повестка, она не могла не затронуть и вопросы вот медицинские, здравоохранения, и мы увидели, что, так сказать, появился ряд законопроектов, и вообще в поле вот медицинской такая серьезная дискуссия появилась по разным вопросам. Другое дело, что пока это не завершилось такими изменениями на уровне законов, потому что у нас цикл законодательный длительный, это обычно год, два, иногда и более. Но то, что интерес к проблемам, связанным с охраной здоровья, с финансированием этой отрасли, с вопросами, скажем так, прав и обязанностей пациента, гражданина, обязанности хранить свое здоровье, принимать необходимые меры. Вот эти вопросы мы видим, что они появляться стали в нашей повестке, обсуждаться. Это большой плюс. Другое дело, что, ну, чуть-чуть, скажем так, и доктринально не готовы были мы, и законодатель, скажем так, вот пока, ну, скажем, видит такие какие-то простые решения. А здесь все-таки нужен очень такой тонкая настройка нужна, чтобы обеспечить баланс интересов и личности, и семьи, и общества, и государства. Но то, что мы начали этот разговор, это очень важно.
Александр Анатольевич, вот мы с соведущим, точнее, он ведущий, я соведущий, с Романом Щепанским, неоднократно пытались эту тему в шутку, так сказать, поднять, вот про семейные ценности, то, что внесли изменения в Конституцию. Можно... Ну, с вашей помощью поподробнее, о чем там, собственно говоря, могут ли родители ребенка быть однополыми, да, и почему надо было обязательно в Конституцию это вносить? Вот это, ну, на наш взгляд, тут общий, как бы, это очевидная вещь. Зачем это было в Конституцию?
Она вроде бы очевидна. И когда принимался, и принималась и Конституция Российской Федерации, и Семейный кодекс в 90-е годы, ну, этот вопрос, он просто даже не обсуждался. Однако, что мы увидели, например, в 2020 году, вот в связи с коронавирусной инфекцией, когда вскрылась проблема суррогатного материнства и даже торговли детьми. Оказалось, что в медицинские клиники приходит мужчина, ему ставят диагноз «отсутствие матки», и, так сказать, он дальше идет на соответствующие процедуры и в результате становится заказчиком, отцом ребенка, который вынашивает суррогатная мать.
Это что, диагноз такой, отсутствие матки для
да,
мужчины?
Да, вот Росздравнадзор вскрыл такую проблематику. То есть вот такой обход. Такой обход закона, такой обход подзаконных актов. Конечно, у мужчины нет матки, да, но в приказе никто и не думал, что этот диагноз можно вообще мужчине поставить, потому что это для женщины, так сказать, показания для вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе для суррогатного материнства. Вот там, где деньги, да, там, где бизнес, мы увидели, что вот встречаются такие вопиющие нарушения. Ну и другие проблемы тоже, поэтому пришлось законодателю акцентировать внимание вот на этих вопросах семейной повестки.
То есть в теории момент, можно поставить диагноз всем «нет хвоста». Да?
Вот получилось так, получилось.
Рогов так, нету, так, хотя не у некоторых странно, есть рога, да.
Ну, да. В принципе, до маразма можно дойти. Так.
Легко.
Да. Вот такое произошло.
Есть о чем подумать, на самом деле.
Неужели для такой очевидной вещи нужно было вносить изменения в Конституцию?
Ну, это частный пример, да. Но если посмотреть пошире, то обратите внимание, у нас семья вообще выпадала из законодательства, и сейчас выпадает. У нас есть там одинокие женщины, у нас есть, так сказать, разные субъекты. Но семья, ее практически нет. А применительно к вопросам охраны здоровья, там опять. Один из родителей дает согласие там на медицинское вмешательство в отношении своего ребенка. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о своем материнстве. И только в части совместного нахождения с детьми там чуть-чуть учитываются интересы семьи. Также информация даже не передается по общему правилу членам семьи. Даже тот же диагноз супруга, супруги, только если он сам назначит лицо. Но он может назначить как супруга, так и любого другого, так сказать, любое другое лицо, которому будет передана информация. То есть семейные связи у нас практически отсутствуют вот, применительно к здравоохранительным отношениям.
Спасибо большое.
И здесь тоже спасибо. Есть чем заниматься.
Спасибо, Александр Анатольевич. Спасибо. С наступающим вас Новым годом, интересных законопроектов, реализации идей. Александр Мохов был у нас на связи, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права МГЮА Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
А знаешь, что я сейчас предлагаю? Давайте послушаем Наталью Григорьевну. Послушаем ее.
А, конечно.
Наталья Григорьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, у вас был вопрос интересный, конечно, о семье, но и в то же время вы спрашивали, чем запомнился ушедший год.
Кроме ковида.
Кроме ковида, да, конечно. Хотя ковид, к сожалению, влияет на все сферы деятельности. Ну вот я не в медицине, но в образовании. И хочу сказать, что, конечно, медицина и роль... Да, я говорю, могу?
Да, вот теперь слышно.
Теперь слышно.
Хотелось бы, чтобы год, как ушедший, так и грядущий, убирал из медицины, и из образования безумную цифровизацию, потому что цифровизация, к сожалению, ложится большим бременем на плечи как учителя, так и медицинского работника. Не бумаги, но компьютер. То есть вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть год запомнился увеличением работы в компьютере, во всевозможных порталах, когда учителю нужно заполнять очень много документов, но уже электронных.
Угу.
И это, конечно, не плюс. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, сложности были определены дистанционкой, которая была в позапрошлом году. И хорошо, слава богу, что в этом году она была очень ограничена, введена, да, то есть по возможности. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы от этого уходили. Потому что в учительских кругах ходят слухи такие, что в высоких кабинетах разрабатывается система замены учителя роботом. Очень серьезно разрабатывается на уровне серьезных лиц, не буду их называть. Очень не хотелось бы, чтобы мы попали еще и в этот эксперимент мясорубку. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы Новый год принес другие новости, более позитивные. Вот. А в целом год, конечно, был неплохой, хороший год. Спасибо, хочется сказать государству, мне лично, вот о своей семье хочу сказать, что моя дочь в этом году взяла социальную ипотеку. Для нас это большой плюс. Она тоже педагог, молодой педагог. Вот так сложилось, родила двоих детей, ну, подряд погодки, и получила возможность взять социальную ипотеку. Это большая поддержка, это здорово. Вот такие проекты хотелось бы приветствовать. Ну, и в заключение хотелось бы поздравить всех с Новым годом, пожелать всем здоровья.
Спасибо.
Пожелать, чтобы больше у нашего ковида не нашлось букв ни в каком алфавите, ни в греческом, ни в славянском, ни в любом другом, чтобы они закончились все вместе с ковидом. Всем здоровья, всем радости. И пусть сбудутся все мечты. Всего доброго.
Спасибо. Наталья Григорьевна, наша слушательница, была с нами на связи. Рубен Валерьевич, кстати говоря, вы знаете такого поляка Йозика Казу? Ну, у вас же есть польская кровь, как у меня, вы должны знать, по крайней мере. Ну, ладно,
не знаю, поляка Йозика Казу.
Он нас порадовал тем, что он пришел к выводу, что клизма из касторки и пепси-колы резко повышает иммунитет. Если вы заболеете ковидом, то заболеете в легкой форме, будет как насморк. Ну, это же оптимизм, понимаете?
Тем более, я, наверное, не должен знать этого замечательного поляка, потому что
попробуйте.
Это такой бабушкин рецепт. Нет, я воздержусь как-то. Это более традиционными способами лечения.
Ну, смотрите. Надо верить людям. 728-7703, код 8495. Второй на сегодня эксперт уходит с нами на связь, и это...
Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Вот мы как раз в начале программы говорили, что ваша отрасль выросла по объему продаж в четверо.
То есть зависти говорили.
Из триллиона, да, в 4 триллиона. Вот, поясните, это же ведь хорошо, это же ведь замечательно. То есть это, наверное, вы тот человек и ваши коллеги, те люди, которые только за то, чтобы как можно больше ограничений. У вас прибыли растут, так это или нет?
Ну, там, смотрите, вот есть такой хороший анекдот, приписываемый армянскому радио, да, о том, что правда ли, что такой-то выиграл в лотерею машину. Говорят, правда, только не в лотерею, а на бильярде, не машину, а 100 рублей, не выиграл, а проиграл. Вот. А так-то про повышение в 4 раза, ну, на самом деле, повышение на 80%. Это очень много, на самом деле. Это, может быть, не так радужно, как вот в 4 раза, как, ну, у нас есть кто-то, непонятно кто, но всегда кто-то находится, кто склонен к радужным преувеличениям, а тут преувеличивать не надо, потому что рост на 80% – это очень много. Это вот как бы настолько много, что сегодня мы...
Такого бизнеса еще поискать, да, как бы 80%.
А?
Такой бизнес, говорю, еще поискать. Я даже не знаю, какой еще пример привести, чтобы 80% рост был.
Не получится, да. Нет ни национальных экономик, которые растут с такой скоростью. Ну, вот ничего вообще, да. Но и 2 триллиона вместо 4 – это очень неплохо, тем не менее. Да, это фантастический рост. И этот рост, он, конечно, привел к... наверное, изменение нашего образа жизни привело к росту, но при этом надо понимать, что таких взрывов, которые были, вот взрывного роста, который был в тот момент, когда, помните, первый раз нас отправили всех по домам, а вот в дальнейшем таких скачков не наблюдалось и, наверное, больше не будет никогда. Но рост большой, изменение нашего образа жизни привело к тому, что действительно... вот как-то все категории людей, в том числе и очень пожилые люди, они научились заказывать по интернету, научились этим пользоваться. Ну, это же удобно, в общем-то. это хорошо.
То есть, если, Александр Вячеславович, появится какой-нибудь штамм Ипсилон, да, то вы уже станете миллиардером, будете жить на Багамах и забудьте про нашу грешную родину, я так понимаю, да?
Ну, я-то нет, вот, а те, кто как бы масштабируется и которым все хорошо, они, обратите внимание, на Багамы никто не уезжает, да, есть у нас еще дома дела, вот, ну и действительно рост очень большой, но...
Я думаю, Александр Вячеславович, может, вы согласитесь, да. Наверное, все-таки такой взрывной рост доходности, он повлечет неминуемо и рост конкуренции. Потому как, если там раньше мне вежливо говорили по поводу доставки, ой, извините, мы тут задерживаемся на 10 минут, то, допустим, вот на днях при доставке одного, так сказать, товара мне на сутки сначала перенесли, потом еще перенесли, потом позвонили, сказали, так, задержка на 20 минут, на 120 минут, вы в приоритетной доставке, но это уже заканчивался день. И потом мне позвонил курьер и сказал, так, ждете? Таким тоном я давно такого не слышал. Я говорю, да, жду, а вы когда приедете? Потому что срок доставки уже третьи сутки идет, и я все еще сижу. А я как бы на работе, мне хочется домой. Он говорит, меня не интересует, да или нет, ответьте, или я снимаю заказ. Я говорю, снимайте. Ну, то есть, видимо, все-таки из-за такого взрывного роста, ну, опять же, Новый год, появляются вот такие вот хамоватые продавцы, хамоватые доставщики, и это неминуемо повлечет дополнительные какие-то фирмы, которые будут этим заниматься только вежливо. Видимо, так?
Да, безусловно, конечно. У нас на самом деле сейчас курьер относится к списку очень дефицитных специальностей, а курьеров не хватает, это правда. Вот, поэтому, ну, наверное, в какой-то не такой высокий сезон, как сейчас, наверное, такого действительно вы правы, услышать нельзя. Но сейчас не то чтобы кого попало буквально, приходится брать курьером, но, скажем так, вот как бы требования снижены. А насчет роста доходов я просто уже хотел сказать, что все тут там миллиардерами и будут купаться в деньгах, наверное, ну, не совсем так, потому что вот взрывной рост, он же требует притока реинвестиций. Поэтому, наверное, никто сейчас не стал миллиардером, да, а те свободные деньги, которые появились, они реинвестированы в расширение этого бизнеса.
Спасибо большое.
Спасибо.
Мы поняли. Александр Иванов у нас был президент самой, видимо, растущей отрасли, Национальной ассоциации дистанционной торговли. Ну, я очень философски отношусь к такому взрывному росту, ну, в любой отрасли, не обязательно в дистанционной торговле, потому как я 25 лет работаю адвокатом, и я знаю, что за взрывным ростом прибыли появляется взрывной рост миллиардеров, а потом у меня появляется пласт определенной клиентуры. Потому что люди, некоторые люди не справляются с приходом больших денег и начинают просто как-то так вести себя неправильно. Вот. Потому как, ну, понятно, что вот тут Александр Вячеславович правильно сказал, что нужно нужно реинвестирование, то есть получили много доходов, нужно, ну, как бы улучшать качество. А то, конечно, соблазн-то великий. Получил там триллион или сколько там денег, много взял их и уехал на свои Багамы. И там провались оно пропадом. Ну, да, ну, нет, а там же дальше начинаются невыплаты зарплат, там, ну, какие-то такие вещи непристойные, которые неминуемо повлекут уголовные дела.
Знаешь, какой мы вывод-то делаем? Они будут развиваться, да,
дай
дальше.
Бог здоровья,
да,
дай
да,
бог,
да. Не дай завидуем, бог, не завидуем, нет, никто рад, не завидует.
Радости,
мы
счастья,
только
чем больше вокруг богатых людей, тем вот мне, например, приятнее.
Понятно, потому что они к вам пойдут.
Естественно.
728, Карлосный Маркарян. 728-7703, код 8495. Это совместный проект нашей станции. Информационно-правового портала законе.ру. Это крайний эфир в уходящем году. И с вами на связь уходит...
Третий эксперт, да. Наталья Залюбовская, доцент департамента там, правового регулирования экономической деятельности финансового университета при правительстве России. Я правильно должность назвал? Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Наталья Валерьевна, ну ведь когда так вы представляете, никто же не запоминает. Вот памятник надо поставить тому человеку, кто запомнил.
В общем, финансовый университет, да, при правительстве.
Да, и все.
Правое регулирование экономики. Вот так вот,
так
просто.
Вот, коротко и ясно.
Да.
Доцент, доцент.
Пожалуйста, можно и так.
Доцент.
Можно и так.
Наталья Валерьевна, что там с социально-экономическими итогами 2021 года? Плохие, неплохие? Какие меры сработали для помощи бизнесу и населению? Вот. Какие не сработали? Что с социально незащищенными? Ну, так вот, если уж кратко.
если уж кратко, то основной причиной неудач и роста инфляции сейчас называют как раз все те проблемы, которые у нас в социальной сфере, собственно, не были реализованы. И сейчас как раз Путин и говорит нам о том, что, друзья мои, давайте повышать производительность труда, потому что без производительности у нас, собственно, нет потребительского спроса и качества жизни населения в минусе. И вот мы боремся за качество жизни, просто мне не очень понятно, какими способами, потому что способ распечатывания кубышки, точнее, правила распечатывания, они не изменены. Оттуда берутся деньги только на дотации, на выплаты, на пенсионный фонд, на доплаты, поскольку сам пенсионный фонд не справляется, но на как раз развитие, на повышение эффективности труда непосредственно, потому что более 30% сейчас рабочих мест малооплачиваемых, всего малой эффективности, вот на это как раз деньги не идут. То есть низкотехнологичные и малооплачиваемые рабочие места никогда не дадут повышения производительности экономики, и уровень жизни населения, как его ни тяни, искусственно не вырастет. И более того, я считаю, что какой основной минус, который мы можем на сегодняшний день констатировать, это рост доли государственной экономики у нас сейчас это порядка 45-50%. А все экономики мира ориентируются где-то на максимальный уровень 15%. В Китае 30%, при этом они дают сейчас уровень лучшей экономики мира. Поэтому дальше больше средств бюджета пойдет на покрытие зарплат и вот всех тех расходов, которые с этим связаны. Собственно, вопрос, а где-то повышение за этого уровня жизни населения и где решение всех этих социальных проблем. Вот над этим, я думаю, в 2022-2023 году придется активно работать.
Да, Наталья Валерьевна, вот вы так сказали, процитировав классика, да, что давайте, друзья мои, больше производительность труда.
А вот так никогда не говорит, значит, это не форма речи президента, не надо приписывать, друзья мои, я никогда не слышал,
что Путин так говорит. Нет, понятно, что Наталья Валерьевна сказала образно, она говорила, видимо, о том, что он обращался к обществу.
Не надо домыслить, это президент.
Нет, не в этом дело. Роман, ну что же вы на эксперта-то так прям в преддверии Нового года?
Я за справедливость.
Я к тому, что разные категории. А кто у нас остался вот этот самый человек, который человек труда, которому можно адресовать эти слова? Давайте повысим производительность. Производительность газа? Ну, какой смысл? Да, у нас есть контракты, и, соответственно, их надо выполнять. Производительность каких-нибудь алмазов, ну, у нас регулируется это правительственным соглашением, там, Дебирс регулирует на рынке. Нельзя повысить производительность труда по добыче алмазов, потому что рынок рухнет тогда алмазный. Производительность труда у сотрудников следственных органов, господи, да не дай бог. Вот, поэтому я даже не знаю, а кому он обращался-то?
А вот этот как раз наш пресловутый бизнес. Я не знаю, в каком проценте он остался.
Ни в каком. По сути, они все, он весь государственный уже.
А вы послушайте, что говорит наш руководитель Федеральной налоговой службы. Он говорит, что у нас стало налогов собираться больше. У нас бизнес стал крепче, на ногах стоит хорошо. Это он по итогам года отчитывался. Поэтому мне, например, тоже очень интересно, анализируя это и смотря на ситуацию с практической точки, и с точки зрения сухих цифр и статистики, мне тоже очень интересно, в каком месте он стал.
Но он говорил, видимо, про крупнейших налогоплательщиков. Они и так прозрачные.
Ну, тут нет уж, тут уж вопрос
Роснефть, Газпром,
как раз стоял не на крупнейших, не о крупнейших налогоплательщиках.
Ну, не будем спорить в преддверии Нового года, зачем спорить? Каждый со мной при своем мнении останется.
Бизнесу, то, что мелкому и среднему бизнесу сейчас очень плохо, по-моему, это очевидный факт. Те, кто этим бизнесом занимаются, они прекрасно понимают. Хотя некоторые меры поддержки, безусловно, были, и огромное количество денег из бюджета ушло на их поддержку, вопрос, пришло ли. Вот вопрос.
Наталья Валерьевна, вот вы же в департаменте правового регулирования экономической деятельности, финансового университета при правительстве. Ну вот вам-то должно быть понятно, что у нас все выстроено несколько иначе, чем в Европе. Никому не нужны эти маленькие бизнес-налоги. Все строится на больших корпорациях, которые принадлежат государству. ну, на мой взгляд, должны остаться самозанятые, которые сами себя кормят, и слава богу, и крупные, ну, там, вот эти вот, Роснефть, Росгаз, Роснедра, Роспечать будет, да, Рос... Что еще у нас такое? Роспрод, Росресторан, ну, то есть все вот такое будет. Вот. А такого мелкого и среднего бизнеса, который составляет основу экономики Европы, не будет, это же очевидно.
Если можно коротко отвечать.
Да. Ну, да.
Ну, знаете, тем не менее, гонятся за налогом подоходным, налогом на прибыль, считают его активно, особенно в Москве из этого формируют бюджет, поэтому доля все-таки ИПшников, она пока достаточно весомая, и банкротятся преимущественно физические лица, в меньшей степени индивидуальные предприниматели, но, кстати, более-менее средний бизнес тоже будут ждать проблем, потому что посмотрим, какое количество торговых центров закроется после Нового года, с учетом того, что мы переходим в зачастую уже сейчас мы констатируем, что перешли в офлайн режим, что будет дальше, неизвестно. Бизнес полностью трансформируется и меняется, и вот эти известные налоги с кого будем собирать, тоже хороший вопрос. И компании, между прочим, крупные, они тоже сокращают сотрудников до бесконечности. Штат в Роснефть невозможно набрать и равно в другую какую-то компанию. Поэтому людей нужно трудоустраивать, чтобы повышать их уровень жизни, зарплату платить соответствующую. А опять же, без рабочих мест это невозможно. И тем не менее, сейчас, смотрите статистику, количество индивидуальных предпринимателей увеличивается, потому что люди не могут найти работу на рынке труда. Безработицу никто не отменял.
Спасибо большое. Спасибо. Как-то это... Мы же, Роман, мы с вами хотели оптимистично, а тут как-то пессимистично получается.
А это Наталья Валерьевна внесла долю пессимизма. На то она и доцент департамента.
Она
понимаете?
В этом разбирается. Это финансовый университет при правительстве, на минуточку.
Наталья нам нужен оптимизм.
Наталья Залюбовская была у нас из финансового университета при правительстве России. Регулирует экономическую деятельность. И, как-то пессимистично смотрит в следующий год.
Все, мы не будем ее больше вводить в качестве эксперта накануне Нового года.
Накануне нет. Накануне все равно у нас последняя программа.
Да, друзья мои. Тут я недавно услышал, как сказал Путин, пора засучить рукав. Ну, он тоже такое никогда не говорил, насколько я знаю. Это не его оборот речи. Зачем ему приписывать? Скоро там будет «житие мое».
Где?
А вдруг... Все люди приписывают там президенту, что они хотят от него услышать. Это неправильно.
Да? Ну, а что, вдруг вы... говорил? Я не знаю.
Не. Вы со мной не... Что бы вы хотели услышать от президента? Вы что, сейчас начнете фантазировать? А он это не говорил. Это неправильно, на мой взгляд.
Не, ну, я сегодня вот услышал, вот ехал пока, это в главной новости. Он там,
а что там было-то, кстати говоря? Я же на работе был.
Нет, ну, просто
я прочел... Зарплату нам не обещал всем
повысить? Нет, я прочел заголовки просто, что там кто-то подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, да, и уже второй раз этому человеку что-то там, ну, пожелания не исполняются. И этот кто-то, не помню сейчас фамилию, в новостях не прозвучало, да, подал в суд на Деда Мороза за невыполнение обязательств. И Путин сказал, что он готов стать адвокатом в этом процессе у Деда Мороза. А тем более, что ну, сам Владимир Владимирович закончил Санкт-Петербургский юридический факультет Санкт-Петербургского университета, а тот, кто подал, тоже, значит, выпускник этого же вуза. Вот, и я просто подумал, ну, для представительства судебного адвокатом Владимиру Владимировичу нужно получить статус адвоката. Хотя, в принципе, Деда Мороза он может, конечно, на основании доверенности защищать. Вот пока я ехал, представляете, о чем я думал? Вот, ехал на радио и думал вот об этом.
Ну, я вас принимаю, кстати, Наталья Валерьевна Залюбовская просила передать вам, Роман Валерьевич, что она уже не Залюбовская, у нее новая фамилия, чем мы ее и поздравляем.
Да, я не знал. У меня так
написано. Аганова она, теперь уже Аганова.
Да, ну, да.
При таком пессимизме стала Залюбовская Агановой. Ну,
кто-то у меня из редакторов огребет сегодня.
Да. Давайте послушаем четвертого на сегодня. Кстати, у нас за перерыв 3 минуты. Четвертый эксперт выходит на связь. А это кто?
Елена Сутермина, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира».
Фамилия не изменилась?
Елена Васильевна, у вас не изменилась фамилия?
Нет, не изменилось.
Слава Богу. Вот. А вот у нас предыдущего эксперта изменилось.
Во время эфира прям.
Да, ну в этом году просто кому-то привело...
Очень мало времени, Роман
Владимирович. Елена Васильевна, вот не остановилась ли просветительская работа и культурный обмен вашим фондом, вот фондом, Российским фондом мира из-за пандемии? Вот с какими вызовами столкнулся наш мир и соотечественники за рубежом?
Если можно кратко.
Ну да, ну, во-первых, я могу сказать, что у нас деятельность не остановилась, просто больше формат онлайн перешли формат, и такие же, как форумы в ЮНЕСКО, и в Совете Европы, заседания конференции. Но хотела отметить, что, во-первых, мы в этом году отметили юбилей, 60 лет нам исполнилось в колонном зале Дома Союзов. И у нас очень важная реализация гуманитарного проекта. Мы передаем картину материнства российской художницы Марины Шариповой в ЮНЕСКО. То есть принято решение в коллекции искусств. Ее принимают из российских. Там только есть скульптура Зураба Церетели и картина Ильи Глазунова. Так что мы также взаимодействуем с отечественниками. У нас идет дальше и реализуется проект «Русский уголок» по продвижению русского языка и литературы за рубежом. Где-то порядка в 50 странах мы передаем.
Вот это оптимистично, на самом деле. Вот это вот оптимизм. Вот я слышу хорошие новости, на самом деле. Это приятно уже.
Отличные, да.
А не то, что безработица никуда не делась, Рубен Валерьевич. Ну, что это такое все?
Ну, вот поэтому, да. Елена Васильевна, огромное спасибо.
Спасибо вам большое. Напомню, кто с нами был.
За оптимизм. Был на связи. Елена Сутермина, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира».
728-7703, код 8495. Уходим на 15 секунд.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот вы, Рубен Валерьевич, говорили про Деда Мороза. Давайте сейчас в Чикаго. Кстати, вот вы как адвокат, вы работаете в Чикаго, да? Вот к вам приходит...
Я не работаю в Чикаго.
Ну, допустим, да, фантазия у вас есть какая-то?
Допустим, да.
Вы работаете в Чикаго. К вам приходит вьетнамец, у которого рост 42 сантиметра. Да. Он говорит, что было объявление, мы набираем Санта-Клаусов. Я пришел устраиваться. А мне сказали, всего доброго. Это расизм, сказал он. Возьмите за мое дело. Вот вы стали бы 142 сантиметра, Санта-Клаус.
Не, ну его не взяли. А ему могли альтернативную, видимо, предложить?
Ничего
ему
не предложили. Он хотел бы... Там набор Санта-Клауса был. Что, Санта-Клаус с гномами ходит, что ли? Я впервые слушаю об этом. У вас фантазия пошла очень далеко.
Ну, вы что, детские фильмы не смотрите? Там гномов всегда полно.
У меня дети уже большие.
А плохой Санта? Плохой Санта вы фильм не смотрели,
да,
что ли? Там
этот
гном, они эти супермаркеты грабили. Ну, как бы, я очень хорошо помню эту историю.
Вот он к вам пришел, сказал, меня не взяли, потому что я вьетнамец. А на самом деле взяли не потому, что он вьетнамец, там же не видно, потому что у него рост 42 сантиметра. Какие маленькие Санта-Клаусы, не бывает.
Ну, как нет, вопрос
ведь... Вы стали его защищать или нет?
Смотрите, вопрос ведь, какие конкретные доказательства. Если человек приходит, и там уже взяли на его место кого-то, если ему говорят, что мы тебя не берем из-за того, что ты вьетнамец, то понятно, я взялся бы за это дело. Но если его не взяли из-за низкого роста, а были определенные требования, что Санта-Клаус не может быть ниже детей, он не может быть ниже детей. Есть определенные требования, которые работодатель предъявляет. То есть он же не может взять там, ну, работодатель не может взять человека глухого там на там, ну, радиоэфир, там, слушать новости и потом их анализировать. Ну, что он глухой.
Ну, да.
Это не потому, что как бы человек плохой, это потому, что для этой работы он не подходит. Так для 142 сантиметра Санта-Клаус точно не подойдет. Для гнома, да, а для Санта-Клауса нет.
Ну, не хотел быть гномом, это еще раз я вам говорю. Просто.
Ну, не может, не предлагали. В зависимости от денег. Ему могли предложить деньги.
Какие деньги?
Ну, хорошие, американские. Такие.
Что, о чем вам наши не нравятся?
Нет, наши тоже нравятся. Кстати говоря, очень хорошо себя вел рубль в этом году. Ну, то есть, вот если с хороших новостей, то...
неплохо себя вел.
У нас, да, как бы он...
Хорошо, это когда один к двум.
Он как-то так, ну, вел себя более-менее прилично. И так вот выглядел молодцом, можно сказать. В среднем на рубежах 74-75 рублей за доллар, где этот год и завершает. Поэтому можно так сказать, рубль, спасибо тебе, дорогой, да, несмотря там на всякие инфляционные какие-то процессы и неприятности, связанные с ковидом, но ты удержался.
Помните Салтыкова, Щедрина? Это ничего, что за рубль полцены дают. Скоро за него в морду давать будут. Но это не про этот год.
Нет, уже. Нет, в этом году у нас вот все хорошо было с этим, ну, хотел сказать, деревянным, но он как бы такой... Не, все ну, железный. В этом году он железный.
Да, ну это слава богу. Что у вас-то хорошего было, Рубен Валерьевич? Скажите в двух словах. Наша станция работает, слава богу, не собирается закрываться на ковид. Мы не уходим в длительный отпуск. Что у вас хорошего?
Ну, слушайте, у меня был? Лично?
Да. Ну, вышла
этот,
книга?
Этот год был, да, такой довольно щедрым и на события, там, на поощрение. Книга, да, «Кортик фон Шираха» была издана. Ключевая фраза переиздана. Потом, опять же, не надо забывать, в марте указом президента России меня наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством
второй степени. Это ну, за книгу?
Нет, за многолетний труд, во всяком случае, на должности руководителя центра, негосударственного центра бесплатной юридической помощи. Вот за это. Поэтому, так, в общем, с точки зрения поощрения событий, такой был довольно активный. Единственное, что я никуда за пределы МКАД не выезжал. Вот это плохо.
Да ничего страшного, на самом деле. Давайте я напомню, что у нас совместный проект, проект нашей станции, информационно-правового портала «Законит.ру». У нас в эфир выходит крайний на сегодня гость, крайняя передача. 5 минут до конца. 5 минут у нас еще есть. Спрашивайте Рубен Борисович, кто это выходит на связь.
Константин Услистый-Рыбченко, психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Вот так вот. Константин, здравствуйте.
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 Вот тут прочел, Россия спустилась в рейтинге по потреблению алкоголя в двадцатке на 16 место. Там Молдаване первое, и там впереди нас еще 15 стран. Правда, что мы меньше стали пить? Это как нам удается? Особенно перед праздниками будет совет актуален.
Мы стали меньше употреблять алкоголя, и по статистике в нашей больнице, не знаю, наверное, коронавирус так работает, что многие начали рекламировать здоровый образ жизни, не знаю, семейные ценности. Вот у нас кто проходили курс лечения, решили менять свои взгляды, потому что, не знаю, обстановка настолько, наверное, тяжелая. Наверное, Россия в стрессовой ситуации собирается, наоборот, ну, психологически. Потому что алкоголь же расслабляет. Он, наоборот, дает послабление, не знаю, убирает чувства и так далее, и тому подобное.
Казадин, у меня есть версия. Может быть, потому что люди стали пить дома. И вот, допустим, сидит мужчина, пьет дома, то он ходил где-то в гараж или еще куда-нибудь, пил всякую ерунду, а тут пьет дома, жена его сдерживает, типа, ну, оставь там, остынь, ну, посиди чуть-чуть, закуси вкусненько, да, может быть, поэтому. Дома пьют более качественные напитки под контролем.
В том числе, потому что вот я же работаю в наркологии, и у нас есть такой лозунг: не все, кто начали употреблять алкоголь, стали алкоголиками. И это тоже рекламируется сейчас же. И институт брака, институт семьи. Очень много звучит о намерениях, целях, не знаю, здоровом образе жизни. И я думаю, это работает. Все-таки пропаганда, не знаю, здорового образа жизни работает на телевидении, в Ютубе и так далее. Сейчас же модно это. И, судя по всему, это помогает и работает.
Константин Юрьевич, да. А вы-то вот в этом году меньше стали пить? Или как у вас? Как пили, так и пьете?
Константин Юрьевич не употребляет алкоголь очень давно. Я выбрал здоровый образ жизни более 15 лет назад.
Подождите, а как же Стендаль, наш великий французский классик, который сказал, что если мужчина пьет, это не просто нормально, это здорово?
Ну, пускай у них так. Я работаю с зависимыми, и я являюсь живым доказательством, что можно конструктивно, комфортно проживать чувства. Как бы программа, в которой работаю, она не запрещает. Она показывает, помогает людям, тех, кого есть проблема, увидеть, что у них есть проблема, что потерян контроль и так далее. Я как бы живое доказательство, что можно жить по-другому.
Не, Константин Юрьевич, просто вы в хорошей компании, все время вам и так весело. Зачем вам употреблять?
Пахнут на них алкоголем, убеждать их. Ну, не надо пить-то, ну, прекрати, это же яд. Ну, конечно, он не поверит.
Просто работа интересная такая. Какой смысл, да, самому употреблять какие-то эти вещества?
Ну, моя работа тяжелая. Плюс сейчас же вот праздники, там был вопрос, как правильно проводить праздники. В целом предлагается, если есть алкоголь, то и должны быть еда, вкусности и позитивное настроение. Вот что важно, потому что по-настоящему те, с кем мы работаем, это те, кто уже там в депрессии, негативное мышление, тяжелые чувства. Если будет настрой конструктивный, позитивный, плюс еда, плюс хорошая компания, тогда праздники пройдут конструктивно и комфортно.
Слово «конструктивно» с едой и с напитками мне очень понравилось в вашем исполнении.
А почему нет? Ну, это же нормально. Вот. Примерно вот так в этом году, чтобы у всех получалось. Вот. Потому что болезнь существует, и мы с ней работаем, и ее можно прорабатывать. Это сложно. Вот. Но всем желаю здоровья и счастья.
Спасибо большое. Спасибо у нас большое. Был Константин Услистый-Рыбченко, психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Вот
15 лет не пьет.
Константин Юрьевич знает толк, в общем-то, в хорошей закуске, там, в этих застольях, потому что он с контингентом как раз по роду своей деятельности связан с таким, которому, видимо, задаются вопросы. Сколько пили, что пили, где пили, в какой компании, чем закусывали. Тоже отравленный приедет какой-нибудь совершенно там в неадеквате. Это все же надо анкетировать, проводить исследования для того, чтобы человека правильно вылечить.
Ну, знаете, у меня есть Рубен Валерьевич знакомый, очень хороший знакомый, который не может читать литературу, пока он не выпьет 2 бокала сухого вина. Он говорит, мне должен прийти в определенный настрой. Это вот я не могу читать, пока я не выпью. Не знаешь, он выпивает там бутылку водки и падает в подушку головы. Он просто выпивает и читает. Я говорю, а что тебе дают? А я начинаю спорить, я начинаю дискутировать с ними, понимаете? Ну, творческий подход такой.
У нас, допустим, у адвокатов наоборот. Нам надо поговорить, чтобы не выпить. Мы поговорили.
Несчастные вы люди.
И вроде и не надо ничего. Ну, уже так разгрузился. Ну, что там, уже итоги подводим.
Да 2 минуты у нас остается.
Очень быстро. Первая тройка значимых событий в зависимости от города. Смотрите, Москва в этом году. Значимые события. Выборы в Госдуму. До выборы в Мосгордуму. Электронное голосование. Потом только вакцинация. Потом всякие политические события. Там дело и на агентов и прочих. Санкт-Петербург, люди отмечают. На первом месте у них все-таки не ковидные мероприятия, не выборы, а праздничные мероприятия. Алые паруса, 200-летие Достоевского, день ВМФ, спорт, вот Евро-2020, Лига чемпионов. Кстати, в Питере, как у них распределились вот эти вот главные события, не какие-то там QR-коды и выборы. А потом на последнем месте только выборы в Госдуму и Заксобрание. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск. На первом месте знаете что?
Нет.
Благоустройство и строительство дорог. Вот что-то у них там построили, то, чего не было. И это на первом месте обсуждается. Вот это по-европейски, я вам скажу. Потому что вот я довольно часто бывал в Европе до пандемийные там годы. И как адвокат еще адвокатской палаты Берлина знаю, что европейским гражданам абсолютно до фонаря, что происходит за рубежом. Это у них на последнем месте. На первом месте что там у них с дорогой около дома.
Ну, самое последнее. Вы же начали с темы золотых унитазов. Не могу не закончить, что американец Фрэнк Зоппа провел... Зоппа его фамилия. Провел...
Как фамилия?
Зоппа.
А, Зоппа.
Он провел исследование еще смешнее. И, в принципе, он доказывает, что люди, которые ежегодно не менее 3 раз меняют унитазы в своей квартире, психически здоровые люди.
Ну, с такой фамилией, чем ему еще?
Понимаете, вот люди, у которых есть привычка менять унитазы, они психически здоровы, это тоже довольно позитивно.
Это японская, на самом деле, тема пошла. Да,
оптимистичная информация. Ну, все, мы прощаемся, выходим из эфира, встречаемся в январе, надеюсь, в этом же составе. Всем хорошего Нового года.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Слушайте радио Москвы.